«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 20 лет назад произошло событие, которого, без сомнения, ждали с нетерпением все мыслящие соотечественники. Александр Исаевич Солженицын вернулся на родную землю. Он тщательно продумал ритуал своего возвращения. Это была поездка по всей необъятной России, начиная с Дальнего Востока, через его родину, Ставропольский край, до Москвы. И сегодня, в 20-ю годовщину возвращения Александра Солженицына из эмиграции, мы беседуем с правозащитником, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Васильевичем Борщом. Он в нашей студии. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
И писателем Юрием Кублановским. Юрий Михайлович у нас на прямой связи из Поленова. Валерий Васильевич, когда вы узнали, что Александр Исаевич собирается вернуться в Россию?
Ну, я был, в общем-то, в постоянном контакте и с Натальей Дмитриевной. Надо сказать, как только произошли перемены, Наталья Дмитриевна раньше приехала, она приезжала в Москву, я с ней встречался, и она там вот высказала такое пожелание, что вот хорошо бы ту квартиру, где они жили, Тверская, 12, где арестовали Александра Исаевича, передать фонду Солженицына. Вот, ну, я тогда был членом президиума совета, представитель комиссии по свободе совести, вероисповеданию, сердцу благотворительности, и стал, в общем-то, пошел по нашим депутатам, они там были разные, были, конечно, и демократически настроены, были прямо противоположно, было у нас два таких жестких офицера КГБ, вот, я от них ожидал, честно говоря, больше всего сопротивления, но они промолчали, и вот я, в общем-то, выступил на сессии с предложением передать квартиру, эту квартиру фонду Солженицына, и Моссовет передал. То есть у нас контакт был. Потом я с Вадимом Борисовым все время был, а он был представитель Александра Исаевича в Москве. Поэтому я знал, что он приедет, и я ждал его с нетерпением.
Вопрос Юрию Михайловичу Кублановскому. Добрый вечер, Юрий Михайлович. Вы верили вот в те мрачные годы изгнания Солженицына, что он рано или поздно вернется на родину? Вам слово.
Ну, прежде всего, сам Александр Исаевич в это верил, а вслед за ним, разумеется, и я, хотя все вокруг в эмиграции над этим посмеивались. Эмигранты первой, второй волны говорили, что они сидят уже по 40 лет на чемоданах, и что это миф, возможность возвращения. Но все-таки, видите, это произошло. Я только хотел бы поправить вас немножко, так сказать. Александр Исаевич, конечно, не ритуал своего возвращения продумывал. Он не был человек ритуала. Он хотел просто после такого долгого перерыва узнать, чем дышит Россия в ее, так сказать, объеме. Поэтому такое длительное путешествие через всю свою родину и задумал.
Давайте послушаем Наталью Дмитриевну. Она утверждает, что Александр Солженицын был единственным из своего окружения, кто верил не только в то, что вернутся его книги, но и наступит момент, когда он сам вернется на родную землю.
Вокруг него все считали, что это просто некий романтизм, идеализм. Ну, человек искусства, писатель, вот ему хочется мечтать, пусть мечтает. Но он оказался прав. Действительно, при его жизни ситуация изменилась, и оказалось, с него сняли, вернули гражданство и сняли статью с высшей мерой наказания смертной казни. У него была статья 64. Все это было снято, и он смог действительно вернуться в Россию, а с ним и семья. И когда это стало реальностью, то он придавало огромное значение тому, чтобы познакомиться с жизнью страны, чтобы не приехать сразу в Шереметьево, из Шереметьево на там лимузине куда-то в город и слиться вот с этой правящей элитой. Ему хотелось своими глазами увидеть жизнь страны, потому что приходили очень противоречивые сведения о том, как идут дела в стране.
Вот, Валерий Васильевич, вы когда списались вот с Александром Исаевичем,
Вот, сразу же, как только вот прошли процессы, в 90-м году я ему написал, что вот прошли выборы, и там Верховный Совет, и Моссовет, что вот я вот в Моссовете создал комиссию такую по свободе совести, вероисповеданию на секту благотворительности. Александр Исаевич написал, это прекрасно, это очень важная комиссия, он вот, придавал этому большому значению, может даже больше значения, чем, я, честно говоря, после его слов стал серьезнее относиться к этому делу. Вот, я описывал процессы, которые происходят, так что, в общем-то, он был в курсе, но, конечно же, понять за границей ту путанную ситуацию, которая была у нас, было невозможно, невозможно. Она была противоречивая, политики были крайне сложные люди, неоднозначные. Да мы у себя тут с большим трудом, в общем-то, приходили к какому-то решению, а как там ему за тысячи километров. Но он был в постоянном таком напряжении. В 91-м году, когда вот я стоял у Белого дома, и вдруг к подъезду подошел Мстислав Ростропович. Я его там первым увидел, я его провел в Белый дом, и мы с ним обменялись двумя словами, как там Александр Исаевич. Он говорит, он следит за всем, что здесь происходит, он весь, как говорится, лицом к России. Но, конечно, знать всего, я думаю, там невозможно было понять, просто невозможно.
Вопрос Юрию Михайловичу Кублановскому. Вы-то раньше вернулись. Как вы считаете, Александр Исаевич просто ждал более удобного момента или его не пускали какие-то бытовые обстоятельства?
Ну, во-первых, он ждал, когда с него снимут расстрельную статью за измену Родине. Во-вторых, и обстоятельства, и по возрасту надо было как-то здесь все-таки... Должна была ведь какая-то быть подготовленная площадка для возвращения. Многие считают, что он припозднился с возвращением. Но, в конце концов, это нормально, что последнее слово было все-таки за ним. Я его возвращение ждал с большой надеждой. Но и с большой тревогой, я честно скажу, мне порой казалось, что он возвращается в какой-то капкан. Капкан и политический, и социальный, и культурный, который защелкнется после его возвращения. Отчасти так и произошло, ведь он вернулся в разгар криминальной революции. Достаточно вспомнить такой факт, что передачу его на Первом канале Березовский запретил, что он не чувствовал себя здесь свободно и в полном смысле этого слова, и жил в постоянной тревоге от происходящего здесь, как, впрочем, наверное, и все мы.
Александр Александрович даже советовался, сейчас за съемочной группой, которая приезжала в 92-м году во главе с Станиславом Говорухиным, записывать с ним интервью, вспоминает Наталья Солженицына.
С этим Станиславом Говорухиным была съемочная группа, человека 4, и был довольно замечательный оператор. Такой человек, который как-то с ним было очень тепло и просто. Мы вообще люди гостеприимные. Все эти 4 дня, что они у нас были, мы сидели за общим столом и разговаривали о России туда-сюда. И вот этот человек показался Александру Исаевичу и теплым, и в то же время надежным. И он спросил его отдельно, одного, когда они вдвоем остались. Как вы думаете, Юра, вот если бы я захотел вот так проехать по всей стране, как лучше это было бы сделать? И тот тоже загорелся этой идеей, и потом тот готовил этот приезд, наш русский оператор. Ну, снимал это BBC, между прочим, по совету этого же самого нашего оператора, потому что сказал, что у нас сейчас в этой, как сказать, ну, в общем, в этих сферах телевизионных полный беспорядок, скажем, культурное слово, и ни на какие слова нельзя полагаться, так что если вот BBC берется, пусть лучше они и сделают.
Да, вот тогда был такой хаос, и снимала BBC. Валерий Васильевич, в какие вы города приехали встречать Александра Исаевича?
Ну, я знал, что он сначала приезжает в Хабаровск. Я прилетел в Хабаровск, там встретил, а потом, естественно, Владивосток. Так что удалось побывать там и там. Ну, вы знаете, что меня поразило и, я бы сказал, удручило. Я когда ехал на на встрече, я был депутатом Госдумы, я был удивлен, что, в общем-то, не была направлена делегация Госдумы. И вдруг я выяснил, что я один. Единственный депутат Госдумы, который приехал встречать. Но это позорно. Это позорно для власти, это позорно для Государственной Думы, для правительства. То есть как это так? Приехал Александр Исаевич, вот, ну, вот его встречал губернатор, понятное дело, но от Москвы, в общем-то, из таких, вот, это было, для меня это было шоком, для меня это было шоком, и, в общем-то, я понимал, что будущее Александра Исаевича будет непростым, что, но я почему-то верил в его миссию, я знал, что очень многие ждали его приезда, очень многие ждали его слова, и та передача на Первом канале, которая всегда была по четвергам, она имела большую аудиторию. Это вранье, что был низкий рейтинг. Откровенное вранье было, потому что, ну, мне самому звонили, говорили, вот сейчас четверг, там, по-моему, что-то было в 16 с чем-то. Это не самое рейтинговое время, но... Многие знали, что в это время выступает Александр Исаевич. А потом у него же какая манера была выступления. Он же, у него стопка писем была. Он брал письма, обращался к конкретным судьям, судьбам. То есть это было не нравоучительство, это было такое, сказать, не взгляд, это был вход в жизнь, в конкретную проблематику. Я считаю, что, в общем-то, эти передачи сыграли большую роль.
Давайте посмотрим фрагмент из документального фильма «Избранник», посвященный возвращению Александра Исаевича. И вот как он собирает свой письменный стол, который после долгого путешествия вернулся также в Россию.
Полтора столетия ему вообще. За это время что-то отломалось, тут еще что-то. Тут часы предполагали, были часы когда-то. Ну вот эти все эти рисунки, тут еще что-то сломалось. Дальше он устраивается так. Ну у меня здесь вот это видно лучше. Видите, значит, тут видите, балюстрады как балконы, два балкона. Сортировка, вы знаете, что где у вас лежит. Угу. Ящик, нельзя себе представить, он на всю глубину. Вот он сейчас вытаскивает, и все время там его сын вытащится. Этот стол достался внуку. Врача. А я приехал в Ленинград. Он говорит, Александр Александрович, возьмите стол. Ой-ой-ой, а как же его брать? А он из четырех частей. Вот эта вся верхняя часть снимается, одна. Столешница, тяжеленная столешница, на шипы становится. И две тумбочки, четыре части. Я говорю, знаете, мне не посильно сейчас организовать эту транспортировку.
Да, вот видите, такая зарисовка. Вопрос Юрию Михайловичу Кублановскому. Как по-вашему, если бы, вернись, Александр Исаевич, раньше, во времена перестройки, до распада Советского Союза, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но он бы большее место занял в отечественной общественной жизни, как вы считаете?
Понимаете, каждый из нас думает, почему все-таки после демонтажа системы Россия провалилась в какую-то новую моральную бездну, моральную, социальную, культурную. Пошел, как говорил Александр Исаевич, разграб России грязнохватами. И, конечно, хочется надеяться и думается так, что, ну, не при Советском Союзе. При Советском Союзе он, конечно, не мог вернуться в советский мир. А вот в 91-м, в 92-м году, сразу после августа, если бы он вернулся, возможно, он тогда бы смог оказать гораздо большую роль на климат нашего общества. Ибо ведь тогда буквально не то что год за годом, а месяц за месяцем, неделя за неделей олигархия захватывала все медийное поле и формовала свою потребительскую идеологию. Идеологию, где самостоятельной России места практически не было. И тут, мне кажется, Александр Исаевич, возможно, мог бы переломить ситуацию, которая в самом начале 90-х годов еще так не заматерела, как заматерела как тогда, когда он оказался на родине.
Вот как объясняет несколько запоздалое возвращение Александра Исаевича Наталья Дмитриевна.
конец 85-го, весь 86-й, весь 87-й, весь 88-й, весь 89-й мы этого ждали, и это не случалось. Не случалось, не случалось, не случалось. Как известно, в это время начали печатать все то, что запрещалось раньше. Печатали Булгакова, печатали русских религиозных философов. Все то, что было скрыто, печатали. Солженицына не печатали. Он последний, кто вернулся своими книгами. Так вот, это длилось так долго и так изнурительно, а Александр Исаевич очень ценит время. И он просто в какой-то момент начал писать следующие вещи, и уже упал, так сказать, в следующие свои литературные занятия. И когда в 90-м году, посреди, в августе 90-го года, отменили указ о лишении гражданства, еще не тогда отменили статью. Статья над ним оставалась, статью отменили значительно позже. Так что в момент, когда реально, действительно, уже можно было вернуться, ну, у нас, что называется, перегорело не само желание вернуться, а просто, ну, бытовым образом, ну, не бытовым, а как сказать, ну, в общем, он уже работал над чем-то следующим, и это сразу зарезать было невозможно.
Как вы считаете, Валерий Васильевич, вот тогдашняя обстановка требовала немедленного присутствия Александра Исаевича?
Да. Да, и я просто, поскольку был в центре событий, вот я был в партии «Яблоко» вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским. Как известно, он был оппонент Егора Тимуровича Гайдара, которому отношусь с большим уважением, но концепция его была мне не близка. И Александр Исаевич не принимал, как известно, шокотерапию, которую, в общем-то, предлагал Егор Тимурович. Григорий Алексеевич убедительно критиковал эту систему. Да если бы Александр Исаевич был в это время рядом, несомненно, я бы их свел бы вместе, Григория Алексеевича и Александра Исаевича, и, несомненно, они вдвоем могли бы повлиять на изменение вот, политического тренда, экономического тренда, вот этого взгляда, то есть внесли бы нравственное начало в эту экономическую политику, потому что чего не хватало? Не хватало именно вот этого. То есть, ну как это так? Холодно, рационально признать, что вот полезно шокотерапия. Ну да, я понимаю, в медицине есть такое понятие, но если шокотерапия, она должна быть короткой, она должна быть оздоровляющей. Это затянулось. Поэтому, в принципе, если бы Александр Исаевич вернулся, ну даже в 92-м, хотя бы в 92-м, он бы нашел здесь союзников, люди нуждались в его поддержке, вот конкретно Явлинский, да, они тогда бы могли бы объединиться. Вот. Я обо всем этом писал Александру Исаевичу, и когда, помню, он приехал, но у него действительно как-то перегорело, вот Наталья Дмитриевна правильно говорит, что-то с ним вот, в оценке происходящего изменилось, когда вот он приехал и пришел в Думу, он сел рядом со мной, и я стал ему рассказывать, где какие партии сидят, от кого что можно ожидать. Вот там вот коммунисты, там ЛДПР, так что вот ждите того-то, того-то. То есть, а он говорит, а вы знаете, меня это не интересует, вот партия. То есть его партийное вот, разделение было неинтересно. Я знаю его позицию как писателя, он вообще относился отрицательно к партийному разделению, но в данном случае речь идет не о том, как это назвать партией или как, а в данном случае речь идет о том, что существовали различные группы мировоззренческие, и были люди близкие ему, в том числе и в Думе. Вот. Он выбрал уже к этому времени, утвердился в другой позиции, и, конечно, его влияние было иного рода. Вот через этот ежедневное его выступление на телевидении, его интервью, они играли большую роль. Но, к сожалению, он не включился в общественно-политическую жизнь. А жаль, я думаю, он там сторонник. Там были люди, которые хотели видеть его своим сторонником и хотели быть рядом с ним.
Вопрос Юрию Михайловичу. Вот как вам вспоминается, Александр Исаевич не принял, конечно, молодых реформаторов, но он собирался заниматься литературной деятельностью, или он все-таки присматривался к тому, чтобы включиться и в общественную, и в политическую жизнь? Вам слово, Юрий Михайлович.
Ну, он написал несколько очень значительных рассказов после возвращения. Все-таки надо учитывать возраст. Но как поздний Толстой создал несколько шедевров, несколько шедевров создал и Александр Исаевич, вернувшись. Достаточно вспомнить его рассказ об Алексее Толстом «Абрикосовое варенье». Я не думаю, что он, конечно, мог бы, так сказать, включиться в политическую среду. Не думаю, что он мог бы стать, так сказать, идеологом партии «Яблоко», скажем. Это просто, мне кажется, ему, так сказать, это не по нему это. Он выше всегда был любых партийных раскладов. А вот как-то абсорбировать и собрать около себя людей, аналогично ему чувствующих, и дать возможность этим людям принять участие в общественной, культурной, идеологической жизни, еще тогда, когда не было отдано все наше телевидение, вся наша пресса на откуп олигархов, я думаю, он мог. Вот почему так досадно это его задержка. Вот скажу по себе, я чувствовал себя до его приезда, будучи его единомышленником, совершенно одиноко. И думал, все, когда же он приедет, когда же он приедет. И где-то тоже, так сказать, так же, как и он, к середине 90-х уже перегорело. Я понял, что дело заходит, дело криминальной революции заходит слишком далеко. Так что тут все очень неоднозначно. Кажется, что роль Александра Исаевича после возвращения могла бы быть больше. Но и то, что сделано, и то, что написано, слава Богу за это.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что возвращение Александра Исаевича Солженицына из эмиграции мы вспоминаем вместе с общественным деятелем и лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым и писателем Юрием Кублановским.
Должно быть по закону, и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве, комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 5 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Человек имеет право». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 10 утра и 2 часа дня, а также в пятницу в 15 часов. Сразу после выпуска новостей. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возвращение Александра Солженицына из эмиграции мы вспоминаем вместе с Валерием Борщевым и Юрием Кублановским. И вот, наконец, 27 мая 1994 года, 20 лет назад, Александр Солженицын ступил на родную землю. И первые две недели его путешествия из Магадана в Москву его сопровождала Наталья Дмитриевна.
Мои впечатления от этих первых двух недель – это непрекращающееся ощущение счастья. Вот счастье и волнение, вот это не покидало абсолютно, что бы мы ни видели. Хотя мы видели много ужасного и печального, и грустного, и жалобы людей, которые были обескуражены и сбиты с ног, у которых отняли все сбережения, которые они накопили, которым казалось, что то, на что они положили всю жизнь, там инженеры, труд которых просто, как им казалось, выкинут, потому что предприятия закрыты, все изобретения, получается, никому не нужны. Учителя, которые говорили, что раньше мы каждые каникулы ездили куда-то, в какие-то культурные центры, чтобы побывать в музеях. Теперь мы никуда не можем поехать. Это все наша годовая зарплата не хватит, чтобы заплатить за билет. Все это было тяжело и тревожно, и страшно. И в то же время вот это ощущение, что мы снова среди своих, что мы можем делить с ними эти невзгоды, что мы слушаем русскую речь, что в конце концов он будет похоронен в родной земле. Это наполняло счастьем. И вот это ощущение счастья, когда я вспоминаю те дни, это главное чувство, которое меня затопляет.
Выглядели ли счастливыми Александр Исаевич и его семья?
Да, конечно, он приехал настолько воодушевленный, я, в общем-то, был там рядом с ним, даже разговаривал, он был все время настолько подобный, увидел меня и говорит: ну как ваша комиссия по свободе совести? Я говорю: Александр Александрович, я уже в Государственной Думе, там уже эта комиссия нет. Да что вы говорите, нет этой комиссии, она же очень важна. Я говорю: конечно, важна, но время... Ну вы не забывайте это. То есть, понимаете, он был все время в подъеме и, в общем-то, как-то давал дух бодрости и такой зарядки. Я уж не мучил его тяжелыми расспросами, он так интересовался, все, но он уже тут же включился в жизнь страны, тут же вот, но его действительно нет. Я знал, что он, я и не делал иллюзий, что он там присоединился бы к партии «Яблоко», он никогда партии не любил, он отрицал этот партийный институт. Я просто говорил о том, что были политики, которые были ему близки, вот они могли бы объединиться. Вот. И, в принципе, его проезд, конечно, мы об этом знали, мы знали, как его встречают люди, мы знали, как поднимает проблемы. Это помогало нам. Помогало, потому что мы, в общем-то, говорили, вот срез. Срез проблем России. Вот эти проблемы ставят перед Александром Исаевичем, идет их обсуждение, и мы должны. И политические структуры, и Госдума, и правительство должны это все взять на вооружение. Вот. Но, к сожалению, в общем-то, вот таких вот единомышленников не так много было. Ну, вот Владимир Анатольевич Лукин, он, конечно, тоже был... вот видите, как-то получается так, что в Яблоке много было сторонников Александра Исаевича. Хотя нет, хотя вот Александра Памфилова, я помню, когда вот он пришел, выступал в Думе, мы так сидели с ним, она с затаенным дыханием так это слушала, даже есть фотографии, вот она прям... он произвел огромное влияние на многих. То есть, понимаете, вот всегда делают акцент, что там в Думе зашикивали, там это и выражали такое неодобрение. Действительно, это было. Это было со стороны коммунистов, со стороны ЛДПР. Это правда. Но были и те люди, которые, в общем-то, настолько ловили каждое его слово, настолько... Вот, я не знаю, вот возьмите фотографию, я знаю, в «Литературной газете» была вот на первой полосе, и там видно вот этот первый ряд, там вот «Яблоко» и ДВР, они, в общем-то, все прямо включились в каждое слово. Нет, он сыграл большую роль своим возвращением. Да, запоздало, но мы получили духовную поддержку, и это было очень важно.
Давайте послушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Если можно, один вопрос господину Борщеву и один вопрос господину Кублановскому. Валерий Васильевич, вот для вас, вы хорошо знали Александра Исаевича, был ли он для вас во все времена моральным авторитетом? Вы знаете, что он написал в свое время весьма спорную книжку о русско-еврейском вопросе «200 лет вместе», и господин Сарнов покойный, и Владимир Николаевич Войнович открыто обвинили господина Солженицына в антисемитизме. И вопрос Юрию Михайловичу Кублановскому. Ситуация с Крымом. Какую позицию, на ваш взгляд, занял бы Александр Исаевич, если бы он был жив? Посчитал ли он эти события бескровным присоединением или аннексией братской страны? Спасибо.
Давайте, давайте. Вы знаете, вы, конечно, коснулись очень больной стороны. Ну, отвечая на вопрос, что был ли он моральным авторитетом, да, он был всегда для меня моральным авторитетом. С первых дней, как только о нем узнал, не сразу я принимал его позиции. Его слово было всегда настолько ново, настолько тебя переворачивало, настолько... Ну, вот, например, вот, забытое ныне его обращение «Жить не по лжи», оно, в общем-то, перевернуло просто мою жизнь. Я оставил профессию, я был... журналист и, в общем-то, ушел, так сказать, там это разные работы. У меня в трудовой книжке написано «Зав. отделом члена редколлегии», а дальше «Пожарный в театре Антоганки». Вот меня туда Золотухин с Высоцким устроили. Вот. И я рад тому, что я получил это влияние. Что касается этой книги, это очень больной вопрос. Нет, никакого антисемитизма никогда у Александра Исаевича не было. Вы возьмите его работы, ну, не знаю, даже ту же самую «Образованщину». Вы посмотрите, например, с какой теплотой и симпатией он пишет о померанце, с которым спорит. Он оппонент его. Но обращаясь к этому оппоненту, в нем столько любви, уважения к нему, Григорию Соломоновичу. И они действительно часто спорили, они во многом находились, казалось бы, на разных позициях, но вот чувство, то, что он ведь ценил в человеке настоящее. Он ценил в человеке не вот это внешнее образованское, а настоящее процессы. И Григорий Соломонович Померанц был из тех самых настоящих людей. Нет, у Александра Исаевича и в помине не было антисемитизма. Что касается книги, я знаю, там многие места действительно людей шокировали, ранили. Ну, я должен сказать, что я бы никогда не рискнул обратиться к этой теме. Поднять ее и так объективно рассмотреть, не нанеся, не принеся боль той или другой стороны, по-моему, невозможно. Во всяком случае, никому еще не удавалось. Вот. Наверное, Александру Исаевичу тоже в полной мере не удалось. Но никакого антисемитизма и близко у него никогда не было.
Юрий Михайлович, дадим слово. Как бы, по-вашему, Александр Исаевич отнесся к крымскому вопросу?
Ведь в Александре Исаевиче и в самом текла украинская кровь. Поэтому за судьбу посткоммунистической Украины он болел еще с конца 80-х годов. В редком интервью он не касается этой темы. Обращался он даже к украинской диаспоре, в Канаде, насколько я помню, и так далее, и так далее. В общем, очень относился к этому напряженно и уже... Это поразительно. Много-много лет назад предсказал возможность даже войны между Россией и Украиной. Я помню, у меня тогда глаза вылезли на лоб. Он пророк. Что тут скажешь? К освобождению Крыма он, по-моему, наверняка отнесся бы с большим пониманием и даже симпатией. И вот почему. Он считал, что нынешняя Украина существует в границах прирезанных большевиками, что и есть на самом деле. А большевики ведь тогда резали по-живому, как хотели. Они считали, что Советский Союз – это навсегда. И вот он уже так, еще в 90-е годы обращал на это внимание, что те силы, которые выступают на Украине, казалось бы, с резких антикоммунистических позиций, вместе с тем... зубами держатся именно за коммунистические границы, тогда как это вопрос очень деликатный и нуждающийся в уточнениях. Просто другое дело, что все, болезнь зашла слишком далеко за эти 20 с лишним лет, когда ничего в этом плане не делалось. И поэтому мы видим сейчас то, что видим. И я думаю, что, конечно, он не то чтобы отнесся к взятию Крыма с радостью, но... С пониманием, потому что сейчас, я думаю, каждому здравомыслящему человеку ясно, что то, что произошло в Одессе, произошло бы в Севастополе, если бы он не стал русским.
Наталья Дмитриевна напоминает, что еще в июле 90-го года в «Комсомольской правде» вышло эссе «Как нам обустроить Россию», и она удручена тем, что тогда Солженицын не был услышан.
Видите ли, это произведение состоит из двух частей. Первая часть, посвященная тому состоянию страны, которое было привременно тогда, в 90-м году. Это первая часть. Вторая часть касается государственного строительства, независимо от того, это только Российская Федерация, как тогда не было, или весь Советский Союз. Вот эта вторая часть, она вообще не была прочитана по существу. Если еще были какие-то попытки обсуждения первой части, актуальной в тот момент, то вторую часть она вообще не прочитана вплоть до сегодняшнего дня. И там говорилось об устройстве, как он считает разумно устраивать выборы в такой колоссальной стране. Как, ну, очень многое, что, я надеюсь, еще будет прочтено и еще не поздно. Что касается первой части, то поезд ушел, простите за вульгаризм. Поезд ушел. Страна другая, территориально другая, ментально другая. Мы получили совершенно другое окружение. Наши границы населены бывшими согражданами, но теперь гражданами других государств. Так что ситуация совершенно другая, и по этому поводу можно сколько угодно махать руками, но поздно.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте. Я задам, наверное, сложный вопрос. Вот есть такие слова, что поэт в России больше, чем поэт. И вот когда, например, происходили тяжелые события, война в Чечне, когда сгорела школа в Беслане, когда убили Анну Политковскую, вот, например, Евтушенко, он сочинил стихотворение «Свинцовый гонорар», посвященный Анне Политковской, другим журналистам, и ездил по русским провинциям, читал эти стихотворения. А вот Александр Солженицын, он жил в какой-то коробочке такой закрытой, он изучал историю 17-го года революции, «Красное колесо», потом изучал еврейский вопрос, вот вы говорите, спорил с померанцем, ушел в такую философию. Он ушел в некий такой континуум какой-то, изолированный. Вот как вы думаете? Спасибо.
Да нет, с померанцем он спорил о проблемах современности, как жить в коммунистическом мире. Возьмите сборник «Из-под глыб», возьмите статью «Образованщины», это именно о том, как жить интеллигенции под коммунистическим режимом. Нет, нет, это не история. Что касается реальных событий, ну, я вам скажу, что к Чечне он относился в высшей степени активно к происходящему. У него была точка зрения, что Чечня – это единственное такое образование национальное, которое, в общем-то, имеет право на самостоятельность, на суверенность. Он выделял их, но в то же время он полемизировал с нами, вот со мной, с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Мы тогда выезжали в Чечню и пытались остановить войну. Мы вели переговоры с Дудаевым, с Масхадовым, и, в общем-то, договорились. Дудаев снял тезис о выходе из состава России. Мы Сергея Адамовича Ковалева из Грозного отправили в Москву. Сами мы оставались на улице Красных Фронтовиков, там в подвале. Вот. Сергей Адамович приехал в Москву. 6 января он 40 минут говорил с Ельциным и говорил, что «Борис Николаевич, поднимите трубку, поговорите с Дудаевым, и войны не будет». На что Борис Николаевич сказал: «Еще не время». Увы. Вот. Так что нет, 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 он не был погружен в историю, он жил, в общем-то, современными проблемами, он был полемичен, а в полемике он был человек страстный, очень страстный. Вот. Он даже там нас обозвал звонкоголосцами, правозащитниками, как сейчас помню. Вот. Я как-то сказал: «Александр Исаевич, что ж вы нас так сурово?» Но он улыбнулся. Ну, в полемике, в общем-то, все бывает, но тем не менее относился с уважением, в общем-то, и к правозащитной деятельности, и к нашей группе, хотя у нас были разногласия, были, в общем-то, разные подходы к решению этой проблемы, но то, что он этой проблемой был всерьез озабочен, болел этой проблемой и неоднократно поэтому высказывался, ну, возьмите материалы, возьмите подшивки газет, возьмите кассеты, вы все это увидите. Нет, нет, он не жил историей, он жил современностью.
Вопрос Юрию Михайловичу Кублановскому. А какова роль Александра Исаевича в материальной поддержке политзаключенных и их семей?
Я хочу еще добавить к предыдущему. Немножко странно, конечно, странный пример по поводу Евгения Евтушенко. Евгений Евтушенко как раз уехал на постоянное жительство в Америку как раз тогда, когда Александр Исаевич вернулся в Россию. Так что пример тут совершенно неправомочный. А помощь Александра Исаевича была неоценима. Я общался с несколькими людьми, которые вышли из заключения в 70-е еще годы, в начале 80-х. Эти люди жили в полной нищете, каждая копейка для них много значила. И, конечно, то, что этот фонд был создан, то, что им руководили такие замечательные, яркие личности, как Андрей Кистяковский, а потом Сергей Ходорович. В общем, это целое социальное и гуманитарное явление, работа этого фонда и его помощь. Адресная помощь конкретным людям.
В своих произведениях, в частности, в «Архипелаге ГУЛАГ» и в «Одном дне» Ивана Денисовича Солженицын писал о бандеровцах. Он с ними сидел в одном лагере и никаких отрицательных эмоций к ним не испытывал, вспоминает Наталья Солженицына.
Значит, этих ребят, в том числе иногда совсем молоденьких хлопчиков, которые носили этим бандеровцам в лес там молоко или что-то, их сажали и давали им огромные сроки. И он сидел в каторжных лагерях, которые у нас в стране были образованы только в 43-м году. Это были такие довольно суровые лагеря, особые они назывались, ну, система там была каторжная. И действительно там сидели, пока их не разделили, украинцев отделили после Экибастузского мятежа, украинцев от русских, от всех остальных отделили стеной, в прямом смысле, не фигуральном. Но до этого это был 5000-й лагерь конкретный, где он сидел, Экибастуз, там они сидели. И он пишет о том, что никаких претензий к ним, как к солагерникам, ни у кого не было. Они были честные, так сказать, хорошие товарищи, и, конечно, у них была ненависть к советскому режиму, но как и у всех остальных, кто там сидел.
Как вы, Валерий Васильевич, вот сложное отношение у Александра Исаевича, наверное, было бы сейчас к событиям на Украине. Он, кстати, ушел за 3 дня до событий в Южной Осетии, помните?
Да.
А сейчас вот на Украине.
Наверное. Но для него, конечно, отношение к коммунистическому режиму было определяющим. Я прекрасно понимаю. У меня тоже так сложилась судьба, что в первый класс в 49-м году я пошел в Якутии под Алданом, такой городок есть Большой Немныр. Это город был ссыльный. И я сидел на одной партии рядом с сыном бандеровца Ромкой Чайковским. Он был сын ссыльного Западной Украины. Я бывал у них дома. Я видел, как бедно жили эти... У меня отец был военный инженер, они там строили дороги. А эта семья нищенствовала. Они действительно, в общем-то, еле-еле сводились с концами. Поэтому, в общем-то, симпатия к этим людям, сосланным советским власти, которые, в общем-то, все это страдали, у меня это осталось на всю жизнь. Я помню, когда вот работал в газете, я ездил во Львов, в Ивано-Франковск, в Тернополь, я смотрел этих людей. Эти люди действительно сохранили, что было для меня важно, они сохранили веру. Я тоже был человек верующий, тайно ходил в церковь, а они не тайно. Вот и во Львове уже в те времена, это были 70-е годы, когда еще было опасно, они, в общем-то, в этом держали. У меня это вызывало уважение. Думаю, что Александр Исаевич... тоже бы это, вот, то, что это вылилось в такую войну, то, что проливается кровь, конечно, это трагедия, это драма, и то, что дошло до того, это вина очень многих людей, я так полагаю, вина обеих сторон, и здесь надо было, ну, хотя бы помнили опыт России, они что, не помнят, как у нас начиналась Чечня, как у нас началась война с Чечней, мы, вот я же говорю, тогда делали все, чтобы остановить войну, чтобы предотвратить кровопролитие, это был главный посыл, главная задача. Вот. Думаю, что Александр Исаевич, конечно, он бы сделал бы все, чтобы как-то вот это противостояние, вот этот, ну, вот эту, в общем-то, гражданскую войну остановить. Я думаю, что, может быть, он и смог это сделать. Но для него это был бы страшный удар, потому что он всегда мечтал о том, что было бы единение трех славянских государств – России, Украины, Белоруссии. Его мало волновали остальные республики в составе Советского Союза, там, не говоря уж о Прибалтике, ну, там и Молдова, и Средняя Азия. Он по этому поводу, в общем-то... если они нет, это нет. А вот сохранить союз трех славянских государств для него было важно. И то, что мы это не сохранили, и то, что дошло дело до кровопролития, я думаю, для него это было бы драмой, трагедией.
Как вы считаете, Юрий Михайлович, вот сейчас бы пришлось бы ко двору, и, может быть, даже и стараются не вспоминать эти страницы из его книг, позиции Солженицына относительно бандеровцев?
Вы знаете, бандеровцы – это не какая-то, так сказать, не какой-то вид особый биологический, не какая-то особая порода, которая существовала и существует. Нынешние бандеровцы, я думаю, чаще всего имеют такое же отношение к тем, которые были тогда и боролись, может быть, боролись за свободу своей родины, действительно, против бесчинств кровавых НКВД. Как, я не знаю, как нынешние правозащитники... к тем, что были при советской власти. Тогда, понимаете, у нас на обысках находили хронику текущих событий, а теперь миллион в чулке, как у Ксюши Собчак. Так что бандеровцы – это, повторяю, не какой-то вид, так сказать, который проходит через десятилетия. Тут, по-моему, преемственность давно уже, как и во многих других вещах, была нарушена. И незачем даже, так сказать, эту кличку вешать. А то, что Александр Исаевич предчувствовал, повторяю, предчувствовал, что произойдет то, что произошло, это проходит красной нитью через многие и многие его выступления 90-х годов.
Да, вот давайте послушаем Наталью Дмитриевну, которая также, не считая сегодняшних бандеровцев, как производным от прежних, они не вызывают у него, во всяком случае, положительных эмоций.
Но что их мало, это верно, их совсем мало, но они истинно верующие в свои идеи, они вооруженные сегодня, сплоченные, и вот это маленькое, мощное, агрессивное меньшинство, независимо от того, сколько ему сегодня отдают голосов, вот Ярош получил только 1%, это, конечно, мало, да, но это совершенно не препятствие им оказывать влияние, ведь они посадили сегодняшнего, вот сегодня, ну, майданское правительство, они же посадили, они, и это правительство было их там, ну, считается заложниками, однако это не помешало этому правительству выпустить чудовищный первый закон, который они провозгласили, который вырвался из их груди, был закон об отмене русского языка. Конечно, и потом американцы, Европа сказали им, что вы, ребята, делаете, и они это остановили. Но это прозвучало, и это был тот спусковой крючок, который начал Крым.
Валерий Васильевич, как вы считаете, сейчас вот актуально творчество Александра Исаевича, особенно его публицистика, вот посвященная судьбам народов Российской империи?
Ну, во-первых, я считаю сейчас, знаете, вот в 70-е годы у нас это было время семинаров. Тогда были разные семинары. Были философские семинары Юрия Щедровицкого, были Левада, у Левады был семинар. Михаил Яковлевич Гефтер, у него был свой кружок. А у нас были религиозные семинары. Вот там вот, я был в приходе отца Дмитрия Дудко, и у нас были от Александра Мини, и вот от нашего прихода у нас был такой семинар. Что мы там изучали? Что тогда для нас было актуально? Для нас был актуален сборник «Из-под глыб» Александра Исаевича, и вехи русской религиозной философии, но «Из-под глыб» действительно касались сиюминутно судьбы каждого человека. Вот для нас это было так актуально. Я недавно перечитывал этот сборник, и уверяю вас, его актуальность сегодня очень высока, очень высока. Потому что Александр Исаевич приучил нас тому, что серьезностью проблемы выбора, что вот каждый день ты должен делать выбор. То есть он сумел убедить своими работами, насколько драматичен каждый наш шаг. Там не только работами этими публицистическими, возьмите его в «Круге первом». Это вся книга посвящена о сиюминутном, о каждоминутном ситуации нравственного выбора. Все они там возникают. Вот. И вот тогда Солженицын нас этому научил. Мне кажется, что сегодняшнему обществу, сегодня представительному обществу интеллигенции, как раз-таки не хватает вот этого урока. Урока остроты и ответственности за свой выбор. Я думаю, что работы Александра Исаевича сегодня в высшей степени актуальны. Я знаю, что фильм «Круги первым» смотрели очень активно. Он получил отзыв. «Красное колесо», конечно, читают неактивно, боятся объема. Но хорошо, возьмите «Ленин в Цюрихе», прочтите хотя бы. Возьмите «Август 14-го». Но какие-то вот фрагменты такие наиболее важные из эпопеи, и вернитесь. То есть там очень много есть ответов на вопросы, которые возникают сегодня. Поэтому я считаю его сегодня в высшей степени актуальным писателем.
Вопрос Юрию Михайловичу Кублановскому. Чем, по-вашему, сегодня важен вот, и духовный опыт и творчество Александра Исаевича Солженицына для наших современников?
Я думаю, что самое главное в Солженицыне – это его подход к реальности, который выше политики, Солженицын не уставал говорить, что не может политика составлять сущность жизни ни человека, ни даже государства. Что в основе должен лежать нравственный подход. В этом смысле Александр Исаевич – наследник позднего Гоголя, дневника писателя Достоевского, тех же «Вех», о которых, кстати, он написал гениальную статью, сделал гениальный их разбор, русских философов Серебряного века, высланных Лениным в 22-м году из России. Поэтому публицистика Солженицына не устаревает, именно потому, что она выше политики. Она закаляет душу и несет в себе такой же закал, такую же силу нравственную, как и настоящее полноценное художественное произведение. Я, например, обращаюсь к ней постоянно. Вот вышел в свое время трехтомник публицистики Александра Исаевича в Ярославском, кстати, издательстве у меня на родине. Он у меня весь испещрен моими замечаниями самых разных лет. На протяжении 20 лет я время от времени возвращаюсь к тем или иным статьям, высказываниям Александра Исаевича, в частности, вот в последнее время и по Украине.
Валерий Васильевич, как вы считаете, вот пыталась власть как-то его приобщить к себе, а вот сегодня даже не вспомнили этот юбилей, только наша передача, по-моему, я нигде больше не нашел, вот решилась напомнить о этом важном событии в нашей истории страны.
Да нет, не надо обманываться и строить иллюзии, что президент пришел к Александру Исаевичу как бы получить урок, получить наставление. Да нет, конечно. Да, он продемонстрировал, что вот, так сказать, есть с его стороны уважение. Да, спасибо ему, что архипелаг ГУЛАГ есть в школьной программе. Вот спасибо не ему, а Наталье Дмитриевне. Знаете, я считаю, что здесь президент сыграл роль десятую. Главную роль сыграла Наталья Дмитриевна, и низкий ей поклон. Это она пробила, она, вот, а он просто, в общем-то, в данном случае... Нет, власть, конечно, не может вместить себя и солидаризоваться с тем, что собой представляет мировоззрение Солженицына, труды Солженицыны, философия Солженицына, нравственная парадигма. Это несовместимо. Несовместимо. Я не случайно говорю из-под глыб. Ну, возьмите, например, статья Александра Исаевича «Раскаяние и самоограничение». И что? Сейчас вот предложите в школе проработать эту статью. Да вы что? Как это так? Мы должны каяться, мы должны самоограничиться, когда мы, наоборот, должны расширяться, должны и так далее. Вот. А у Александра Исаевича это коренная позиция. Вот эта статья «Раскаяние, самоограничение» как национальная категория – это одна из важнейших понятий нравственных позиций. И другие его работы. Поэтому это был, конечно, чисто такой ход. Вот. А родства, единства, конечно, никакого они не находят. Да. Спасибо Наталье Дмитриевне. Она действительно использовала этот канал, и низкий ей поклон. Она делает великое дело. Вот. Но власть здесь ни при чем.
Юрий Михайлович, как вы считаете, вот, насколько удачно вот то, что хотя бы в сокращенном варианте именно архипелаг ГУЛАГ изучается в школе?
Ну, я считаю, что, конечно, сокращения были необходимы. Ведь вышло, кстати, четырехтомничек, кажется, в Екатеринбурге и «Красного колеса», поделенный Ленин, потом «Царь», вот эти все гениальные главы «Красного колеса», посвященные историческим персоналиям, они выделены в отдельные книжки и читаются гораздо проще, чем действительно такая эпопейная масса. Так что и архипелаг ГУЛАГ должен существовать, конечно, в обоих объемах. Другое дело, что я уж давно не встречал людей, которые читали его и в усекновенном виде. Увы. Мы, к сожалению, не принадлежим к тем народам, которые чтят своих жертв. Это видно даже потому, что происходит на Соловках. Там совершенно загнобили всю зэковскую историю Соловков. Прибывает зэковский музей в страшном упадке. Вон недавно сняли даже фотографии, убрали из экспозиции Лихачева, академика Лихачева, сказав, да он всего 5 лет здесь у нас просидел. Мы не чтим своих жертв, не чтим мучеников. И в этом, может быть, одна из самых главных бед русской цивилизации.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что таким невеселым мы закончили рефреном, что нет пророка в своем отечестве. Тем не менее, 20-ю годовщину возвращения Александра Солженицына на родину мы вспоминали вместе с Валерием Борщевым и Юрием Кублановским. Они были у нас в прямом эфире на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.